Добрый вечер. Мы с вами продолжаем занятия по книге Месилат Йешарим. После завершения, вступления, мы пришли к первой главе. Тут начало книги Месилат Йешарим. Напомним только, чем мы закончили вступление, и чтобы мы могли это связать с продолжением. Рабби Хаим Моше Люцатов, Рамхаль, как мы его сокращенно говорим, он строит для нас лестницу восхождения, где там в конце человек должен прийти к своему совершенству. Он ставит вопрос очень четко и недвусмысленно. Что Творец хочет от нас? Не то, что мы придумали для себя, а только то, что написано в Торе. И в Торе написано 5 требований, которые мы уже много раз перечислили. То, что Творец хочет от нас, очень коротко, это страх перед Творцом, идти по пути Его, любовь к Творцу, служение Творцу цельным сердцем и исполнение мицвот, исполнение повелений Его. Как добиться всего этого? Для этого есть определенный порядок. Определенный порядок. Мы сказали, есть ступенька за ступенькой, по той самой братии, где сказано, что Тора приводит к осторожности, осторожность к расторопности, расторопность к чистоте и так далее. Ступенька за ступенькой. Все, что Творец хочет от нас, можно добиться, если пойти по этому пути. И вот первая глава. Она называется «Объяснение долга человека в жизни» или «Об обязанности человека в мире». Она не начинается с первой ступеньки, которую мы бы ожидали, ступеньки под названием «Осторожность» или «Тора». Есть тут как бы вводная глава. Вводная глава. По-видимому, нужно нам еще что-то сказать до того, как мы начнем разбирать ступеньки восхождения. Требуется понять, куда мы идем, для чего мы идем, выяснить все основные, самые фундаментальные вопросы, которые есть в этом мире. Мы должны их выяснить, прежде чем мы пойдем по этому пути. Любой здравомыслящий человек, он хочет узнать, что там в конце, для чего, как. И назвал он ее «Кляль ховат адам бауламо». Как мы сказали, перевести это можно «Объяснение долга человека в жизни», «Обязанности человека». Прежде чем мы приступим к содержанию, мы остановимся на самом названии. Оказывается, само название, оно уже нам очень многое-многое может сказать. Давайте попробуем разобрать это по порядку. Мы будем придерживаться того правила, и на следующие занятия это тоже будет очень существенно, того правила, что чем ближе к началу Торы, тем больше эта вещь фундаментальная, поэтому мы должны этому уделить больше внимания. По этой причине мы с вами это занятие посвятим одному названию. Почему Люцата назвал эту главу, вступительную главу, «Объяснение долга человека в жизни». Почему? Более того, если мы дальше пойдем и будем выяснять, что он нам дает, что тут написано, то мы увидим, что он совершенно не объясняет, совершенно не доказывает о том, что у человека есть какой-то долг в жизни. Вовсе нет. Он только нам говорит, в чем это долг. Любой здравомыслящий человек со здоровым чувством возмущения, что он должен сделать? А что за долги? О чем вы говорите? Какой долг? Приходят нам и говорят: дорогие друзья, у вас есть долг в этой жизни. Теперь вы смотрите на меня, я на вас. Мы хлопаем глазами, не понимаем, о чем речь идет. Да. Что за долг? Я вроде уже заплатил все нормально в магазинчике у себя, все долги заплатил, я никому ничего не должен. Баруха Шем, я много не зарабатываю, но столько есть, я никому не должен. Что мы должны? Кто-то из вас чувствует, что вы должны чему-то, кому-то? Нас обучили о том, что есть долг государству. Мы чувствуем, что если у нас долг родителям, мы чувствуем интуитивно вещи, что-то долг. Но тут разбирается человек сам по себе. Мы рассматриваем человека как индивидуум, как личность. Мы чувствуем, что есть у него долг. Говорит Люцат, у человека есть долг. Поэтому давайте попробуем понять. По крайней мере, вот это самое начало. Откуда вообще появляется долг? Откуда появляется долг? Мы сидим и вроде не чувствуем, а он есть. Для этого давайте возьмем какой-то пример и на примере попробуем понять, о чем речь идет. Дайте мне стакан. Вот, смотрите, стакан. Скажите мне, как на ваш взгляд, вот этот стаканчик, он сам себя произвел? Стакан себя может произвести? В голову никому это не приходит. Человек может появиться сам по себе. Но вот стакан этот может появиться сам по себе? Может, не все, как один, еще ни разу не встречал самых больших атеистов. Никто не сказал о том, что стакан может появиться сам по себе. Откуда появился стакан? Его кто-то сотворил. Его кто-то сделал, кто-то произвел. Откуда тут появился стакан? Становился тут. Откуда он? Из магазина. Магазина из завода. А завода где появился? Как он там оказался в заводе? Кто его сделал? А, произвели его. Я говорю, какая-то машина сделала. Ну, надо кто-то же сделать эту машину, чтобы сделать этот стакан. Кто-то тут должен был все спланировать. Отлично. Кто? Инженер. Очень хорошо. Есть инженер, который все это спланировал. А он что? Ему что? Это сумасшествие? Что он, для чего ему это сделал? Ему заплатили. Для чего ему заплатили? Кто ты? А кто ему заплатил? Хозяин этого завода. А для чего хозяин этого завода? Деньги нужны. Хочет заработать. Откуда он знает, что он будет производить, это даст ему деньги? Людям нужен стакан. Он знает простую вещь. Он просто так производить, например, дырки от бублика он не будет. Почему? Не востребуется, не продаст. А вот стакан, он знает, почему он продаст. Потому что людям нужно. А что значит людям нужно? О, сейчас мы дошли еще дальше. Что значит людям нужно? Люди в своей жизни, они пробовали пить воду. Это их фундаментальная потребность. Они как ее пили? Вот так пили. Да? Вы меня снимаете? Да. Но со временем поняли о том, что объем этого он маленький. И кроме того, неудобно это все растекается. Если был какой-то сосуд, который... Придумали стакан. То есть получается, что есть некая потребность в этом. А так как есть потребность, то она в конечном итоге породила через длинную цепочку этот стакан. Теперь давайте подведем итог и увидим совершенно удивительную вещь. Этот стакан не появился сам по себе, согласно всех мнений, по крайней мере тех людей, которые слышали этот вопрос. Значит, у него был творец. Был тот, кто сотворил этот стакан. Кто сделал его, скажете, не может. Слово творение тут не подходит. Есть тот, кто сделал этот стакан. Теперь скажите мне, он его сделал для чего? Не, ну для чего это? Я просто так, знаете, я люблю выпускать стакан. Нет. Для чего он сделал? Для цели. Вы слышите? Для цели. Для какой цели? Для какой цели? Людям нужно в чем-то пить. Есть потребность этого. Другими словами, если мы сейчас скажем теперь гораздо проще и короче все, что мы построили. Если мы видим, что есть нечто упорядоченное, и не буду входить в эту тему само по себе, значит, есть тот, кто его сотворил. Если есть творец, который сотворил что-либо, значит, обязательно должно присутствовать цель творения. Нет такого, что мы это сделали. А для чего вы сделали? А просто так сделали. Телефон. Ну, где телефон? Видите телефон? Там 1000 деталей. И выпустили, спросили на заводе, а что вы выпускаете телефон? А мы просто так выпускаем. Нам это... На иврите называется бали. Да? Захотел, приспичило. Это мое хобби. А оно говорит? Нет, не говорит. Но она может говорить, да, но она мне не надо. Продавать тоже не хочу. Просто так, я люблю склады, мне нравится. Сумасшедший получается. Значит, не может такого быть, а единственное, что может быть, только цель. Если есть творение, то есть цель этого творения, для чего оно было сотворено. О, так и с человеком. Мы должны понять очень просто и ясно о том, что если мы видим, что есть творение под названием человек, то, по-видимому, у этого творения есть определенная цель, для которой он был сотворен. Не может такого, чтобы этого не было. Хотя люди пытаются доказать, что во всем в мире есть цель, но только у человека нету цели. Нет. Есть другие, которые с этим не согласны. Почему они не согласны? Неприятно. Смотрите, в какой ловушке человеческая мысль находится. С одной стороны, они хотят доказать о том, что человек, он произошел от мертвой материи, из молекул, просто случайным образом. Долго молекулы бились, пока люди не выбились. Все случайно. Человек появился в этом мире случайным образом, совершенно случайным образом. Да? Менее развитые, более развитые и так далее. Дошли до обезьяны, и с обезьяны, Рух Ашем, появился человек. Теперь мы есть тут, говорим, рассуждаем. Совокупность молекул стала человек. Подобное утверждение означает, что никакого смысла в человеческом существовании нету. Почему? Мы же случайно тут появились. То искать смысла его существования даже не надо. Нет никакого смысла в человеческом существовании. Мы тут случайным образом, мы вдруг ни с того ни с сего родились где-то. Вдруг стали жить. Живем. Пым, и умерли. И вот в это от пункта А под названием роддом и до пункта Б под названием кладбище человек ни с того ни с сего вдруг появился в этом мире. Хе-хе-хе. 70 лет, 80 лет пожил, бум, и ушел из этого мира. И в голову не приходит даже выяснить, а что я вдруг появился? Что я тут, ну, пожил, так сказать, побегал, посуетился, поиграл, понаслаждался, пострадал, поработал, поотдыхал, пощелкал, и умер. Для чего все это было? Для какой цели все это появилось? И когда ему говорят, ну, это же случайно, вы построили целую теорию, значит, смысла никакого существования нет. Он говорит, нет, да вы что, обижаете? Тогда начинается попытка из-под земли найти смысл человеческого существования. И тогда его ищут где угодно. Одни скажут, ну, для детей. А дети для кого? А все остальные, все поколения, родители во все поколения, для кого они были? Если надо было тех последних, для чего надо было бы. Другие скажут о том, что человек живет для того, чтобы достичь творческого успеха. Ну, сколько людей достигает творческого успеха? А? Предположим, по статистике речь идет меньше процента человечества. Гораздо меньше 1%. И если мы скажем и предположим о том, что да, человек сотворен для того, чтобы достичь чего-то. О, Бетховен, Эйнштейн, о, вот это люди для них со смыслом жили. А все остальные для чего? Если мы скажем, что смысл в том, что творческий успех, остальные-то... Это очень простая арифметика. Если они даже 1%, то получается, что мы тем самым приписываем этот окончательный приговор 99%. Они бессмысленно тут живут. Нет смысла в их существовании. Почему? Потому что только творчество, оно несет в себе смысл. Человек пытается объяснить это, пытается построить теории. Сколько у нас есть теорий? Построили теорию детерминизма. Существует уже, не знаю, несколько веков. Сказать о том, что не надо искать, все предопределено, а все так, не ищите смысла, не надо, его нету. В этом и есть смысл. Прошли философы последних поколений, Альбер Камю и так далее, говорит, смотрите, Сизифов труд, человек всю свою жизнь, непонятно что живет, непонятно на что тратит свои усилия, в конце умрет все равно. Смерть делает всю жизнь нашу бессмысленность. Вот не может такого быть, что мы жили бессмысленно. Поэтому говорит, что в чем же смысл тогда жизни? В самом процессе. Тот самый Сизифов труд, который человек там сваливает. Вы знаете, этот пример знаменитый из греческой мифологии, когда тот самый человечек взваливает этот камень на вершину, и только достигнут эту вершину, она тут же падает вниз. И тут же надо начать снова Сизифов труд, снова и так всю свою жизнь, без перестана. Это прообраз человеческой жизни. Мы все время куда-то бежим, мы все время чего-то хотим добиться, и добившись той цели, мы тут же теряем вкус ее. Человек хотел необыкновенно купить себе машину. Он там уже сидел, воображение, естественно. Он уже обошел все магазины, он уже потрогал. Все, у него была мечта, если только куплю машину, счастлив буду. Если только куплю, это будет вершина моей жизни. Вот только пыхтел, гудел, одолжил, занял... Купил. Ну, и сколько длилась вся эта радость? Ну, несколько недель, действительно. Там. А что после этого? У соседа лучше. Разбился мейл, это другой вопрос. Потерял вкус. Потрогал ее снова, пощупал. Есть, все. Ну, и что дальше? Ну, есть. Приобретение материального мира обладает интересным свойством. Столько времени, сколько у нас их нету, мы это ценим. Как только у нас это есть, это ничего, хорошего клю. Ну, есть у меня все, и так все есть. Так как это у нас нет, вот это не ценим. Поэтому что приходит за человеку? постоянно закончили одну свою какую-то таву, свое вожделение, желание какое-то, что-то добились. Скатили эту огромную камень этот на вершину. И упала снова. Теперь что надо? Снова надо искать. Надо снова взваливать. О, вот если я куплю машину побольше, вот это будет лучше. Да. Такую, как у соседа, зеленого цвета. Или квартиру на полкомнаты больше. Или еще что-нибудь. И что в конце? Умер. Снова. Бессмысленность. Не, говорит ко мне. Нет. Смысл в чем? В процессе. Оставаться в процессе. Так многие люди говорят. Все бессмысленно, но зато процесс идет приятно. Приятно помечтать, приятно снова подумать. Не надо ехать в Багамы или куда-то в Париж. И куда туда приедешь, ну и что? Ну приехали туда. Как везде. Люди утром встают, чистят зубы, идут на работу, возвращаются. Да? Видишь, что красивые здания есть, показывают для туристов. Приехали туда, потоптались, посмотрели. Ну и что? А вот год лелеять мечту о том, что вот я поеду в Париж. Это находиться в процессе называется. Приятно о том, что я скоро уеду. Так люди и живут. Живут от отпуска к отпуску. Да, вот теперь и планируют целый год следующий отпуск. Им приятно. Это, ну, в принципе, даже не надо ехать. Они просто по своему недоразумению все-таки едут. И портят себе все удовольствие на самом деле. Получается, что человек хочет найти себе какой-то смысл жизни. Он очень далек от него. Очень далек. Что самое интересное, то мы видим, что у человека есть какая-то колоссальная потребность искать смысл своего существования. Мы знаем из исследований в области психологии, есть определенная школа в психотерапии, называют условно третья венская школа, основатель доктор Виктор Фрэнкель, который утверждает, что основная двигательная сила человека, да, это поиск смысла своего существования. Не может такой человек прожить эту жизнь без того, чтобы искать, для чего это, почему я это делаю. Он хочет осмысленности во всем. А в отличие от него, Зигмунд Фрейд читал о том, что нет, человек это основное, это его, это животные его инстинкты, которые толкают его. Ну, это основное, а принцип наслаждения, который есть от них, это основное, что толкает человека. Были другие, которые считали о том, что поиск почету – это то, что толкает основная двигательная сила человека. А Виктор Фрэнкель говорит, нет. Если мы посмотрим и разберемся в этом чуть поглубже, мы увидим, что за пустотой жизни стоит отсутствие смысла. Отсутствие смысла. Единственное, что люди не совсем ищут смысл. Эта тема, она для нас запретная. Вы часто слышите салонные разговоры о том, что люди пытаются понять, в чем смысл их существования. Они пытаются понять, в чем суть политических процессов, почему эта команда обыграла эту, почему та там биржа упала, а вот почему, какой цели они существуют, никто не думает. И это не то, что как был такой большой психолог, его Маслов его звали. Он в свое время построил пирамиду человеческих потребностей. Очень-очень точно, очень наблюдательно. Человека есть в пирамиде этой, есть ее основа. Основа – это его основные базисные физиологические потребности. Над ней стоит, то есть чуть поменьше, стоит потребности человека в области сохранения своей жизни. Безопасность, условно назовем ее. Над ней это кешер хеврати, это связь с окружающим миром, с другими людьми, социальные связи, которые есть. Над ней потребность человека к почету, к уважению. Человек хочет быть ценимым. И только там, на самой вершине, есть, что называется, акшамат ацмит, когда человек стремится к достижению той цели, которую он себе поставил, как-то, например, творческий успех, какой-то научный результат и так далее. В чем, что он утверждает? Что до тех пор, пока человек не получил более нижнюю часть, он не способен думать о более высокой. И действительно, да, если человеку не дать есть, то ему ни до чего будет. Ему дать ему поесть, но я сейчас умру с голоду. Это основное, что есть. Если человеку что-либо угрожает, то ему нет мысли особенно до почести и до уважения. Ему сейчас убьют. И не до этого. Теперь, когда у него есть что поесть, все есть в холодильнике, и ему никто не угрожает, ни война, ни хулиганы, ни какие-то разбойники, то, что, ну, что ему теперь хочется, что нужно? Поговорить, телевизор включить, да, ему надо получить какую-то пищу для своей души. Когда он это уже получает, о, да, да, есть, все, все, это вся основная, что уже есть, уже ничего не угрожает, все имеет, что дальше? О, теперь что ему надо, чтобы его уважали? Надо пойти в политику, надо, да, надо выйти в люди, чтобы его увидели, посмотрели, оценили, чтобы это был человеком уважаемым. Чтобы... И только там, там, на самой вершине, что там действительно даже по подсчетам ихним, это меньше 1%, это те люди, которые достигли чего-то в своей жизни. Их очень мало, и крайне мало. Да. И то это, кто это занимается этим? Только те, которые прошли все эти этапы. Так они, объясняют. Тогда что мы поймем? Объяснение, почему люди не думают о смысле жизни. Но это какое объяснение? Объяснение нееврейское. Нееврейское. Пирамиду, которую он построил как человек, как ученый, наблюдательный очень. Он действительно наблюдал вокруг себя. И это то, что он увидел. Как много раз я говорю о том, что почему все время мы с такой претензией приходим к этому, к Дарвину. Дарвин был честным человеком. Для него идея о том, что человек пришел от обезьяны, это не было столь сумасбродной идеей. Он просто понаблюдал, как люди ведут вокруг себя. И особенно разницы не увидел. То есть он был наблюдательным человеком. Все ли они вели себя, ну, чуть повыше, чем, значит, где-то это соразмеримо обезьяны и человек. Маслов тоже посмотрел вокруг себя. Он тоже увидел о том, что действительно так оно и есть. У человека заберите это, там животное останется. Поэтому нужно что? Сначала самое такое основное, базисное, фундаментальное. Но только после этого интересы человека продолжают наращиваться. Но он не учел, по-видимому, что в мире есть евреи. Хотя сам был евреем, естественно. Не учел. Почему не учел? Не учел по той причине, что практика жизни показала, что в самых нечеловеческих условиях, а эксперимент это проделали в фашистской Германии во время Второй мировой войны и до этого, в концлагерях прошли невероятнейшие эксперименты с человеческой жизнью, которые никогда нельзя было даже представить. То есть мы могли бы только теоретически спорить, это может быть, не может быть. А там проделали этот эксперимент. Там людей довели до нечеловеческих условий. И что выяснилось? Выяснилось о том, что часть из них точно по Маслову, точно по Фройду, они превратились в животных. И они были готовы за маленький кусок хлеба выгрызть другому горло. Убить, предать, без проблем. Но самое странное дело в том, что там вдруг оказались люди совершенно другого свойства. Они в тот момент, когда их спустили с вершины пирамиды на самое дно, где у них не было ничего, ни человеческого достоинства, ничего не было у них, ни ощущения безопасности, у них не было восполнено никаких физиологических потребностей, голод, болезни, на грани человеческого существования и унижения. Они там и с самого дна нашли себе силы, как думать о других. И не только как думать о других, но построить себя, как будто они находятся на самой вершине, то есть искать осуществление самого себя. Тот самый Виктор Фрэнкель, который прошел через эти концлагеря, он всю свою теорию, впоследствии которую он публиковал, он называется логотерапию, он вынес из этих концлагерей, находясь сам в условиях нечеловеческих. У него были мысли очень высокие. Он не потерял человеческий облик. Как и многие другие. И это было для него поворотным этапом. Было ему поворотным этапом. Тоже было и время, естественно. Теперь выйдем на улицу. Да. А вы думаете о смысле жизни? Говорит, вы что, с ума сошли? Что за смысл жизни? На философию потянул. Мы полагаем о том, что понятие вот, смысла жизни, это кому принадлежит? Философы, за им это платят. Они там на кафедре философии. Пусть философствуют, они деньги получаются. Как это относится к нашей жизни? Теперь давайте подумаем, что тут происходит. Что такое смысл жизни? Какое это отношение к философам? Кстати говоря, к ним это самое последнее отношение в мире. Почему? Потому что они, по-видимому, тот факт, что они этим занимаются, что они дают человеку, отговорку о том, что эти уже занимаются, что я буду думать об этом? Есть уже кто-то занимается. А в принципе, о ком речь идет? О шляпе, о стакане воды? О ком идет речь? О нас идет. О смысле жизни кого? Обезьяны? Телевизора, от этого микрофона? О нас! Так почему же эти философы должны заниматься ними? речь идет о смысле существования каждого из нас. И вот это то самое основное, самое важное, самое фундаментальное, которое есть. Самый вопрос всех вопросов, которые есть. Для чего я появился в этот мир? Это единственное, чего человек не хочет знать. Не хочу. Не хочу. Причем это не просто так. Поймите, у нас есть в нашем мире, так как человек, его логика построена на причинно-следственных связях, просто на такое восприятие мира, то он всему ищет причину. То есть он хочет найти смысл, почему произошло это, почему произошло это. Появилась наука. Человек устроен изначально, built-in, в нем что-то встроено, какая-то колоссальная тяга к выяснению смысла. Поэтому он ищет смысл во всем. Любое явление, которое он видит, он не может успокоиться. Что тут произошло? Как наука, она откуда появилась? Видит некое явление. И человек просто не может заснуть до тех пор, пока он не поймет причину этого. Что тут произошло? Я хочу найти смысл. Так кому сказать? Ньютон лежал под деревом. Бац! Яблоко упало. Величие его в чем было? Он задумался, а почему упало? Почему оно падает? До этого тысячи людей, миллиарды людей падало им что-то на голову. В голову не приходило, кроме обвинить жену. Это единственное, что в голову приходило, остальное. Почему падает? Не приходит в голову. Вот, люди задумались. Вдруг задумался. Искать смысл жизни, искать смысл. Это основа основ. Человек ищет во всем. Во всем. Даже в том, что яблоко на голову упало. В любом явлении. Наука построена на чем? На той любопытство интеллектуальное, которое необыкновенно движет человеком для того, чтобы все выяснить, прояснить, ничего не оставить, никаких белых пятен. Не терплю белых, хочу все знать, говорит человек. Очень хорошо, прекрасно. Во всем есть смысл. Кроме самого себя. А в чем смысл самого человека? Не, это все случайно, случайным образом. Не надо. Не, есть смысл, да, я придумаю, потому что неудобно, неприятно. Это как люди, которые, знаете, вот когда скажешь прямым текстом о том, что смотрите, все-таки вы как потомки обезьяны, говорит, неприятно слышать, что я потомок обезьяны. Людям почему-то приятно слышать, что они потомки Бога, как-то слышится приятнее. Хотя хочется жить по обезьяне. Человек хочет искать, хочет найти смысл своего существования, но при этом нету смысла. То есть вот это некая двоякость, которая есть. С одной стороны нету, с другой стороны есть. Так человек живет. Живет, пока не умирает. Снова умрет. Теперь вы спросите, что я все время про смерть говорю? Чего вы нас пугаете? Ответ он, потому что только смерть, она дает возможность задуматься о жизни. Если бы не было смерти, человек в жизни бы не задумывался о жизни. У нас, как говорят, скажи, что ты думаешь о смерти, а мы тебе скажем, что ты думаешь о жизни. Почему? Потому что смерть это ответ всему, и это вопрос всему. Потому что смерть делает все остальное, что делает у человека бессмысленным. До тех пор, пока мы не найдем его. Сейчас дойдем. Но факт тому, что человек сколько не ищет, и сколько он, с одной стороны, строит себе теорию, что он пришел ниоткуда, он случайно тут появился. У случайности нет цели. Нет смысла никакого по определению. Просто человеку неприятно, что без смысла. Кстати, интересно еще заметить, может быть, что-то несколько слов только добавлю. Интересно, какой подход к вот этому встроенному желанию человека искать смысл жизни. А решение этому найдено было совершенно разное. Например, на Востоке и на Западе. Западная цивилизация, как она, вот эту потребность колоссальную к смыслу жизни человека, как они решили это? Ведь человеку хочется ощутить, понять, для чего он существует. Философы дают всякие разные ответы, мы даже не затронули даже части из них. Дают ответ, придумывает это, один оспаривает одно мнение, другое мнение. А как человек все-таки существует? Очень просто. Западная цивилизация, она дала человеку возможность заглушить душевную потребность к смыслу жизни. И она это делает с колоссальным успехом. В первую очередь она говорит, получи. Что получи? Комфорт. Что вся западная цивилизация делает? От начала до конца. тысячи, какие тысячи? Миллионы ученых, сотни миллионов инженеров, миллиарды рабочих. Что вся цивилизация западная делает? Одно единственное. Цель ее одна и простая. Чтобы человек мог доехать из пункта А в пункт Б на 50 километров в час быстрее, сытнее, удобнее, с большим комфортом и с большей безопасностью. Если мы посмотрим только все, что происходит с современной цивилизацией. Вся технология, в конечном итоге, наука, которая обслуживает эту технологию, она направлена на одного единственного. Как создать для человека максимум комфорта. И тулу, и не более того. Теперь, ну все-таки человек уже хочется чего-то. После того, как он поел, вы обратили внимание, а душа что-то же требует? Чего она требует? Телевизор. Сейчас интернет есть. Почему? Что потянуло? Это что, шоколадка? Тело свое получило, он наелся, так уже тошнит. Куда теперь потянуло? Душа что-то требует, что-то скучно. А что такое скучно? Скучно это пища для души требуется. Душа что-то требует, поэтому раз включил, о, смотришь, а, о, интересно. Теперь показывают попугайчиков с Мадагаскара. А у них цвета разные. Понимаешь, это очень-очень-очень интересно, да, такого не слышал такого. А вон еще один вид попугайчиков. Есть чем заполнить жизнь. Смотришь, и день прошел, Баруха Шем. Надо же как-то эту жизнь доковылять до могилы, надо же как-то ее прожить, надо как-то ее прикончить. У нас так же и говорят, убить время. Ну вот мы его убиваем. Вместо того, чтобы дать душе то, что ей нужно, мы ее чем-то, чем заполняем. Называется целая индустрия развлечений. Главное, чтобы человек не думал ни о чем. На тебе то, на тебе это, то, трещотка, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Все нормально, все, душа уже, она заглушена. Никаких вопросов о смысле жизни нет. Ведь вопрос-то он стоит по Маслову, то что получается? Что если мы получаем все фундаментальные, базисные потребности человека, то мы должны задуматься, а там, о самом высоком, там быть среди 1%. У нас все есть. И что поесть? Из холодильника все вываливается. Безопасность, ну, относительно есть, да-да. Работа есть, социальные связи есть. Все есть, вся эта пирамида у человека есть. Значит, принято относиться уважительно к другим людям. Значит, мы все должны были в чем? Задуматься на человека. И тем не менее, не задумываются ни о чем. Почему? Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Каждый день что-то новое. А сейчас новый вид телефончиков появится. И все. Ва! Серьезно? Говорит? Да. А сейчас что? А сегодня открыли новый ресторан в Ашдоде. А мы еще там не были. А сегодня что? А сегодня есть у нас новая песня появилась. Мы еще ее не слышим. И так каждый день что-то новое. Заметно, заметно. Вот так человек, так западная цивилизация, она заглушила все. В отличие от этого, цивилизация Востока, она пошла совершенно другим путем. Так как я обращаюсь к евреям, поэтому, естественно, чем евреям интересуется? Еврейским? Это в последнюю очередь. Как у Маслова там внизу только. Чем интересуется? О, где-то там на Востоке, вот, буддизм там. Даоизм, таоизм, это, о, вот это интересно. Это интересно. Сейчас, правда, занялись каббалой, но это, в принципе, перепутали ее с буддизмом. Всего лишь на все. Поэтому занимаюсь этим. Интересно, что, мистика такая. Главное, что не надо делать, есть колбасу, и тут же учить что-то интересное, такое удовольствие и для тела, и для души. Все есть. Комплект. Комплект. Все вместе. На Востоке, в отличие от этого, решили это совершенно по-другому. Они указали человеку путь какого-то удовлетворения душевных потребностей. Там не закрыли глаза на то, что есть душа. Там ее не забили всякими разными достижениями цивилизации. Вовсе нет. Там не построили индустрию развлечений. Всего лишь душе указали какой-то путь. Какой? Каждый из людей, который придумал это, Будда придумал один путь. Лао Цзэ другой путь. Каждый из них, Конфуций другой путь. И каждый из них указали, как человек может найти какое-то место в этом мире. Их восприятие мира, оно очень простое. Мир полон страданиями, говорит Будда. А западная цивилизация, она лишила человека этих страданий. Ведь все религии мира устроены на первом пункте «мир полон страданий». Весь вопрос, как избежать этих страданий. Западная цивилизация, как мы сказали, очень просто решила. Мы просто уберем страдания, и тогда вопроса не будет. Не надо, не будет ничего решать, нет страдания, нет страданий. То тогда не надо ничего искать, а восточная цивилизация вовсе нет. Она, наоборот, она считается с тем, что есть душа. Есть боль души, есть страдания, которые есть и у тела, и у души. Но только что они хотят. Они не хотят заглушить. Приходит с неба, это предопределенно, что есть страдания. И тогда что? Они нашли, каждый из них, другой выход из этих страданий. Указали, как человек может просуществовать, несмотря на то, что душа может страдать. Это не наша тема, касаться ее мы не будем. Но мы увидим о том, что вот эта потребность к смыслу жизни, она есть везде. Она вставлена в душу человека самим Творцом. И люди, несмотря на то, что пытаются сказать, «Нет, мы случайно», она есть, и они ищут ее. И бессознательно пытаются всегда найти смысл какого-то свойства существования. Везде. Единственное, что мы живем с вами в западной цивилизации. Тут считается, души нету. Несмотря на то, что она кричит изнутри него, заглушили ее. И мы должны найти ответ. В чем же смысл этого? Теперь мы можем вернуться к тому, что говорит Люцата после этого маленького вступления. Он говорит, у человека есть обязанности в этом мире. Откуда она появляется? Она появляется из того, что у человека есть смысл. Мы с вами в этой точке остановились, а? И повторю ее снова. Если есть Творец, есть творение. И если есть это творение, то оно неизбежно должно было быть сотворено для определенной цели. То есть у любого творения есть всегда цель этого творения. О. Теперь снова давайте вернемся к стаканчику. Предположим, вот у нас вот есть этот стакан. Его сотворили для какой цели? Для какой цели его сотворили? Чтобы можно было пить из него. Очень хорошо. Теперь представьте, что стакан есть, все нормально. Ну, тут мальчишка пробегал. Раз, такой, что теперь? Стакан остался стаканом? А? Да или нет? Остался стаканом. Но каким? Плохим стаканом. Почему? Протекает. То есть можно успеть выпить, там, налить, да, и оно будет вливаться. И успею вылить. Он стакан, ну на сколько? Процентов на 60, на 50. Да. Такой полустакан. Полустакан. А каким стакан должен быть? Вы обратили внимание, что я уже употребляю слово «должен быть». Какая обязанность стакана? Какой долг у стакана в мире есть? Воду держать, отлично. А у телефона? Говорить, чтобы можно было через него говорить, я там или было слышно. Магнитофон. Какая у него есть долг в мире? Он сотворен для чего? Для того, чтобы записывать. Там есть еще детали, все нормально, только не записывай. Что, ну и что, что с ним будет? Куда его? С тысячи деталей, куда? В урну? Нет смысла в нем. Он долг свой не выполнил. Какой долг? Быть кем? Тейпом. Быть магнитофоном. А он говорит, а я хочу быть стаканом. Это нет, ты можешь хотеть быть стаканом, но... Или быть подпоркой где-то там. Подпоркой, может, еще может быть. Например, человек купил компьютер. И использует его под тумбочку. То есть он его купил, принес, и знаете, такая большая коробка, и он все принес, поставил его, и теперь есть на чем есть. Есть ли какая-то польза от компьютера? Есть! Но для этой цели компьютер был сотворен? Вовсе нет. Так и у человека. Мы живем в этом мире. Едим, спим, туда. Но для этого мы появились в этот мир. Почему? Мы забыли о том, что у нас есть долг. Если человек появляется в этот мир для какой-либо цели, для какой-либо цели, то есть у каждого из нас есть цель своего существования в этом мире, значит неизбежно у него что есть? Долг. Есть обязанность. Вот у нас есть, видите, название, объяснение долга человека в жизни. Раташем, в следующем занятии мы будем изучать, в чем этот долг, в чем эта обязанность, но только мы... Разобрали всего одну простую мысль. Ее надо хорошо-хорошо довести до нашего сознания, я уже не говорю до сердца. О том, что так как мы тут появились не случайно, ведь, как мы и сказали, даже стакан случайно не может сам себя произвести, а человек сам себя случайно произвести уж точно не может, значит, у нас есть цель, для которой мы пришли в этой жизни. И тогда, как только есть цель, мы не можем... У меня есть цель, значит, я не могу себе как вести, как я хочу. А ну, только объясни, может быть, это может не совсем понятно. Вот смотрите. Молодой человек или девушка поступили в институт. У них была цель. Какая цель? Поступить в институт. Для чего? Получить диплом, получить образование, получить специальность. Очень хорошо. Все очень хорошо. Они поступили, начали занятия, но они совсем что-то не ходят на занятия. Они ходят на дискотеку, один играет в баскетбол, один то, они не. А ему говорят, а занятия? Он говорит, это не надо. Ну ты же студент. Я говорю, ну а в чем же ты студент? Я то, что записано, я числюсь студентом. Мне этого хватает достаточно. Он студент. Чего тут не хватает? Если он поступил в институт, у него есть цель получить диплом, то он не может вести себя, как ему хочется. А я сейчас пойду туда, а я пойду... Нет, у тебя же что есть? У тебя есть цель. Теперь ты что, обязан выполнить ту самую цель, для которой ты сюда поступил? Сиди, учись. Это вещь самая простая, очевидная. Тут не это, мы говорим о здравом смысле, мы говорим о чем-то вещах очень простых. Поэтому, как только есть цель, тут же появляется понятие долга, обязательства. Вы не можете делать, что вам хочется. Сидите, учитесь. Человек пришел в этот мир. Если он понимает, что у него есть долг, он не может делать, что ему хочется. Хотя хочется. Но не может делать, что ему хочется. Что ему нужно? Ему надо выполнить свой долг. Исполнить свою обязанность. О, это основное, что есть. Это то, что человек должен добиться в своей жизни. Понять, в чем смысл его существования. Теперь. Есть тут еще одна мысль, которую мы с вами должны понять. Сказано так. И для тех, кто понимает это на иврите, прочтем. Биюр кляль ховата адам бе оламо. В переводе это более точным, об обязанности человека в мире его. Не как переведено тут. Не просто человека в мире не сказано бе олам, а сказано бе оламо. Это означает о том, что у каждого человека есть свой мир. Свой мир. Бе оламо. Мы знаем о том, что Рамхаль никогда не писал ни одного лишнего слова, ни одной лишней буквы. Бе оламо. Это означает, что у каждого человека есть свой мир. Более того, у него есть своя обязанность. Обязанность, которая есть у меня, это не та, которая есть у вас. А та, которая есть у вас, нет у меня. У каждого человека есть свои долги в этом мире. Те самые долги, для которых он в этом мире появился. И мы тогда приходим к этому вопросу, который многие-многие спрашивают, и те, кто когда-либо задумывались, они понимают о том, что это вопрос для них, вопрос и вопрос. Вопрос о смысле жизни разбивается на два. Один, первый. В чем смысл существования человечества? Так все спрашивают. Для чего человек, как человек существует? Это первое. А после того, как выясняется, для чего он существует, тогда возникает вопрос индивидуальный. А что я появился? Меня зовут Абраша Абрамович. Вот я, Абраша Абрамович, предположим, для какой цели в этот мир пришел? В чем мой личный долг в этом мире, индивидуальный? Есть он или нет? Есть он или нет? С точки зрения идеологии мира, у человека надо выжить. Надо как-то выжить, надо как-то доковылять до могилы. Это основная цель. С точки зрения еврейской революции. Мы с вами будем это разбирать, и это... Непосредственный ответ мы не дадим сейчас, а впоследствии мы только тут скажем о том, что надо знать и хорошо понять. Тора не только указывает на смысл существования человека в общем, человечества в общем, но она указывает на смысл каждого из нас. Неизбежно у каждого из нас есть свой мир, есть свои обязанности, есть свои испытания, есть та конкретная цель, для которой эта душа появляется в этот мир. Нет ничего, чтобы не было для цели. Точно так же и человек. Если бы не было для чего прийти, то он бы не пришел в этот мир. Осмысленность, она предполагает о том, что у каждой детали должно быть свое место. Именно тут, а не там. И если мы смотрим в свою жизнь, смотрим назад, сколько нас и жил, мы видим, что у каждого была совершенно уникальная судьба. Мы каждый из нас не похож один на другого ни в чем, никак. Ну, кроме того, что есть общие черты, там два глаза, там, два уха и так далее. Но наша судьба каждого из нас совершенно индивидуальна, отличается друг от друга. Почему? Потому что долги наши в этом мире, обязанности, которые мы должны нести перед собой, перед миром и перед Творцом, у каждого из нас она разная. Об этом мы и будем говорить. Будем говорить о том, какой смысл существования каждого из нас. Но объяснение этого долга, то, с чего начинается, это, в принципе, цель нашего занятия, уже, по-видимому, следующего, а не этого, где мы с вами уже непосредственно начнем текст самой первой главы. Только давайте подведем маленький итог всему, и на этом мы, по-видимому, закончим. Мы объяснили всего лишь название, объяснение долга человека в жизни, обязанности человека в мире. Спросили вначале такой вопрос. Почему Люцата, он не доказывает о том, что есть долг у человека в мире, то, что мы с вами проделали? То есть мы проделали ту самую работу, которую вы ожидали бы, что сам Рамхаль сделает. Вы обратили внимание, он сразу перейдет к тому, в чем смысл жизни? Раз, два, три, объясняет нам по таре, в чем смысл жизни. Ну, обождите, все закричат. А я еще не убедился в том, что вообще есть этот смысл. Он вообще это не говорит об этом. Для него это само собой разумеющееся. Само собой разумеющееся. Почему Люцатова на этой теме не касается? Он что, не мог коснуться? Еще как мог? Ответ. Потому что эта вещь очевидная. Эта вещь передана здравому смыслу. Знаете, многие спрашивают, ой, вы знаете, а что нам ждет после смерти? А мы ничего не знали. Нас будут судить, да или нет? Часто люди спрашивают. Знаете, иногда, особенно кто постарше, до этого не думают. А как только сразу думать, не знаешь, а вдруг они правы? Всякое может быть. Ответ. Действительно, тот, кто вырос там, где-то в глуши Советского Союза, и у которого забрали вся и все, не спросится из него все тонкости, детали, как он нарушал каждую субботу. Вовсе нет. Или что-то было с кашрута. Вовсе нет. Человек, у которого все это было отобрано, нельзя с него спросить. Но спросят с любого из нас. С любого из нас. Ты же смотрел вокруг себя, ты же видел колоссальный, упорядоченный, гармоничный мир вокруг себя. Он что, мог произойти сам по себе? Человек может произойти сам по себе. Почему не спрашивал элементарных вопросов? Стакан может сам себя произвести. Это отдано здравому смыслу. Этот вопрос, которым придется отвечать не только евреям, всему миру, любому человеку с любых народов мира. Этот вопрос, который Творец в первую очередь спросит. Я тебе подарил жизнь. Я тебе подарил чувства. Возможность разума. Я тебе дал солнце, что угодно, я тебе все дал. А почему ты не спросил, откуда это появилось? Это отдано здравому смыслу, это называется мудрости человека. О, теперь мы понимаем ответ, который тут есть. Люцата вообще ничего нам не доказывает. Это отдано здравому смыслу человека, любой здравосмысленный человек, который не настроен предвзято, у которого свои чувства и вожделение страсти не ослепляет его разум, не уводит его в другую сторону. Он неизбежно приходит к реальности Творца, к тому, о чем мы говорим. Неизбежно. Он не может, он деталей не может разобраться. Но тот факт, что если он только не имеет этих всяких разных страстей и предвзятого мнения, он не подкуплен своими чувствами, своими желаниями, он неизбежно обязан прийти к реальности Творца, к реальности творения. О, вот за это все как один будут отвечать. Все как один. Это самое, самое основное, самое базисное. Нам не нужны выдумки людей о смысле жизни. Нам надо знать ответ от того, кто нас сотворил. Кто нас сотворил, знает, для какой цели мы появились в этот мир. Поэтому Люцат начинает в этой точке, совершенно не доказывая ничего. Почему? Это отдано здравому смыслу. Этот человек сам может понять. А если не спросит, и не поймет, и не захочет понять, вот это с него спросится. У кого? У всех. У чукчей в Чили, Новой Зеландии, где угодно. Алеуты. У евреев в первую очередь. Мы в первую, на очереди там будет, это первый вопрос, который спросят. Ты видел колоссальный мир вокруг себя? Он сам произошел вокруг, сам по себе? С колоссальной сложностью? Сам по себе произошел? О. Вот это и основная точка, с которой мы должны и продолжить наше рассуждение. Ну, Бизрат Ашем, в следующий раз. Всего доброго. Привет из Иерусалима.